Ну что, начинаем. Наши главные новости. Путин трясет орешником, Трамп разворачивает подводные лодки, а Медведев угрожает мертвой рукой ядерного удара. Об этом и не только мы сегодня говорим с нашим гостем. И вы видите в кадре Александра Морозова, политолога, публициста, философа. Привет, привет, Саша, здравствуйте.
Привет, рад видеть, Ксения, и спасибо всем, кто нас слушает и посмотрит это позже.
Друзья, вы смотрите, вы собираетесь, вы, пожалуйста, не забывайте, что это прямой эфир, и поэтому мы всегда с благодарностью принимаем ваши вопросы, ваши замечания, ваши пожелания, ваши напоминания, вдруг мы что-то забыли. Напомню, что по субботам в нашем стриме, здесь на нашем канале, мы подводим итоги недели, ну и, естественно, что называется, с расширением. Обязательно будет наша драматургия меняться в зависимости, в том числе и от ваших вопросов, и от ваших пожеланий, ну и от конъюнктуры момента. Главные новости понятны, они сегодня таковы. И я бы хотела, знаете, с чего начать, Саш? Нашим юным зрителям, которых немало в Ютьюбе, это вам не радио «Эхо Москвы», да?
Так, предположим, да, немало.
Давайте объясним, что такое «мертвая рука», потому что, как я поняла из обсуждений, не все это помнят, это чудесное изобретение времен Холодной войны Советского Союза. Что имел в виду Медведев, когда говорил про мертвую руку?
Ну, имеется в виду ответ в условиях ядерной войны, ответ «мертвая рука» – это нечто подобное тому, что в американском протоколе DEFCON, то есть в протоколе реагирования на степень опасности, там, по-моему, 5 уровней, и есть верхний, последний уровень, который предполагает удар, который исключает дальнейшую возможность каких-либо ответных действий. То есть тяжелый удар, который парализует все возможные дальнейшие ответы противника. Но, в общем, понятно, что Медведев балаболит, это ясно.
Какое красивое слово, красивое слово вы употребили. Обычно так про него по-другому говорят. Последняя часть слова «болит», но только первая иная.
Так что.
То есть это чистой воды тот самый случай.
Ну, дело в том, что сословие. Да, но при этом надо сказать, что, тем не менее, Медведев, как мы видим, не одергивается никем, продолжает играть свою вот эту, так сказать, твит-политику. Она сделала сейчас уже предметом ответа Дональда Трампа. Так что я бы сказал, что это балабольство, но балабольство, встроенное в логику кремлевской игры против Соединенных Штатов.
Давайте тогда вернемся к ожидаемым ответам со стороны Путина. Все вот как бы в течение всех этих последних дней и последней этой недели все ждут, когда же Путин ответит, когда его мертвая рука поднимется и что-то скажет в ответ на эти угрозы Трампа. Вообще все это выглядит ужасно, что мы за этим наблюдаем, потому что это все происходит на фоне жутких, убийственных, смертоносных ударов России по жилым домам Украины, по украинцам. Вот действительно настоящий геноцид разворачивается. А мы здесь типа наблюдаем, как будто играем в какую-то игру, какие-то шашки, болеем за команды. Насколько, мой вопрос к вам, насколько это всерьез, те сигналы, которые посылает президент Америки, и то молчание, по сути, которое демонстрирует Владимир Путин на фоне этого молчания, демонстративные смертельные удары по Украине. Это все, как вы это квалифицируете? Что это за жанр такой в политике?
Тут есть как бы три стороны, и надо тут посмотреть даже не с трех, а даже прям с пяти сторон. Это простая ситуация. Почему? Потому что первая ситуация, да, всерьез никто не ждет от Кремля изменения позиции. Все поняли, Путин играет в эту игру, будет стоять не до конца. И хотя публицисты и пишут, что потребуется 280 лет для того, чтобы такими темпами Путину гипотетически захватить Украину. Гипотетически, подчеркнем это, при таких темпах наступательных операций. Но для Путина это не имеет значения. Он собирается дальше так и действовать 2 года, 3 года, 10 лет или 280 лет. И я думаю, что и большинство наших слушателей прекрасно понимает, что что-то может измениться только с уходом самого Путина. То есть Путин – знак равенства, война. Тут нет вариантов никаких. И Владимир Путин сам, и его нынешнее окружение, они сделали выбор, и они не приведут эту ситуацию к перемирию. Это одна сторона. Теперь, значит, Трамп. Трамп это понял, видно хорошо по его реакции. Он сделал несколько заявлений существенных в последнюю неделю как раз вот. Он, собственно, и сказал, что, ну, раз так, то мы видим, что цель Путина захватить всю Украину. Это одно заявление. Второе заявление касалось того, что он подчеркнул, что поддержку, его спросили, спросил журналист, кого будет ли он поддерживать украинцев, и он ответил «да», то есть как бы «да, I will», и повторил это. И в-третьих, он ответил Медведеву, ну а через Медведева и Путину, как бы на то, что если это военная эскалация, то мы на всякий случай, значит, там типа две лодки посылаем куда-то там в Северное море. Это символическое, конечно, символический жест, и эти лодки там и так постоянно совершают свои патрульные рейды многомесячные, и, конечно, заходят и в Северное море, и приближаются, насколько это возможно, к дислокациям российского флота в Мурманске и в Северодвинске и так далее. Это понятно все, но здесь важен сама фиксация поворота. Она происходит, несомненно. Что это означает? Ну, это означает, честно говоря, только одно, так сказать, дальнейшую и очень тяжелую, и очень рискованную эскалацию. Не в том плане, что Соединенные Штаты будут воевать с Российской Федерацией, а просто в том плане, что, ну, раз не достигнуто ничего в результате вот там пятимесячного как бы блуждания вокруг концепции прекращения огня без предварительных условий, то есть если, то пропускается исторический шанс, он пропущен, все. То есть как бы перемирие, то есть прекращение огня временного с какой-то перспективой продления не будет. А если не будет, то из этого следует гигантское, такой гигантский веер действий дальнейших. То есть, значит, Европа, тем самым смотрим теперь глазами Европы на это, Европа понимает, ага, значит, все, война продолжается. Да, значит, надо вот принять эти решения, которые сейчас приняты, скажем там, пакетами по 50, по 500 миллионов евро. Значит, будем приобретать оружие для Украины. Украинцы должны сейчас подготовить документы, как это будет происходить вот как бы внутри таких пакетов. Это, значит, там проблема Балтийского моря, которая активно обсуждается и будет теперь весь год обсуждаться, что с ним будет и как оно будет закрыто. Там проблематика, конечно, встанет сейчас этот вопрос. Трамп это постоянно подчеркивает. Единственный элемент в его риторике – это убийство людей. Он все время говорит, что вот эти тоже ужасные обстрелы, они продолжаются. Что может сделать Трамп здесь? Ну, он может здесь действительно или тогда наращивать противовоздушную оборону Украины, ну, совместно с Альянсом, либо, значит, перейти к еще более радикальным действиям и ставить вопрос о закрытии части украинского неба силами американской авиации. Это возможно? Да, я думаю, что через 6 месяцев это вполне возможно, если все так пойдет, как идет. Ну и так далее. То есть там дальше экономические все эти меры. Вот куда все это идет. Можно только одно здесь сказать, что я не сомневаюсь в том, что масса и масса людей в Украине, в Европе, конечно, предпочли бы прекращение огня без предварительных условий на какое-то время. Да, это несправедливая ситуация была бы. Да, говорили бы о том, что по линии разделения устанавливается какой-то, значит, мир, который, конечно, является несправедливым. Но мы видели, что и в Украине есть голоса, которые говорят, что сохранение украинского государства – это, так сказать, большая ценность, это очень важно, и что, поскольку территории никогда не будут признаны российским мировым сообществом, ни одной страной Европы, последствия этой агрессии не будут признаны никогда, даже если будет линия разделения. В Украине слышны голоса, что можно посмотреть на вещи шире и действительно подождать. То есть не признавать, конечно, ни в коем случае оккупированные территории российскими, но, тем не менее, пойти на линию разделения. И Киев был на это, в общем, согласен, он демонстрировал это по ходу переговоров с Трампом. Это не состоялось. И дальше надо сказать, что будет только плохо, и затем очень плохо. Вот, собственно говоря. Что здесь можно сказать?
А вот интересно, как вы считаете, был ли уже в течение этих 3 с лишним лет войны момент или период, когда Путин был на грани поражения? Я имею в виду не военного поражения, а политического. Когда он был готов к тому, чтобы пойти на какие-то соглашения с Украиной и с Америкой на те условия, на какие-то. Потому что то, что сейчас мы наблюдаем в последнее время, особенно после каждой угрозы или ожидания публичного со стороны Трампа, мы видим демонстративный ответ, как я уже сказала в начале, это вот жуткие страшные удары наглые по Украине. И вчера, допустим, эти вот сидения под яблонями, этот яблочный спас милый с Лукашенко, с собачкой, с белой, и то, что там говорили они, так через губу насмешливо, демонстрируя абсолютно свою победу, опять же говорю, и ментальную, и политическую. Вот я как бы вам там все это описала, но вы поняли, про что я спрашиваю. Может быть, в какой-то момент уже мир пропустил, когда можно было, вот здесь, вот он был уже держали его за одно место, и он уже был готов. Но вдруг все пошло не так.
Ну, во всяком случае, может быть, кто-то другой такое видел или видит при анализе этих 3 лет. Но с моей точки зрения, такого момента не было. Был единственный момент, когда принималось решение отводить войска от Киева, то есть, собственно говоря, когда провалилась вся концепция первоначальная.
Блицкрига, да?
Да, Блицкрига. Но дальше происходили фантасмагорические события внутри самой России, внутри путинизма. То есть, как минимум, 3 просто фантасмагорических. Первое – это мятеж Пригожина, второе – это разгром Министерства обороны прямо в ходе войны. И третье – это потеря части территории Курской области, когда туда вошли украинские военные, и выяснилось, что выбить их оттуда можно только через 6, 9 или 10 или 12 месяцев. И вот эти 3 события, они фантасмагоричны, каждое, то есть, но они перевариваются путинизмом, и в этом как бы, в этом вся, ну как бы, вся правда этого путинизма. И здесь надо иметь в виду следующее, что путинизм в том виде, в каком он сложился, он собирается переварить и ядерную войну, и любую форму эскалации. И это уже продемонстрировано. Поэтому те, кто имеет с этим дело, и те, кто дальше собирается, значит, вести борьбу с этим, а нет сомнения в том, что в ближайшие 10 лет это будет борьба против путинизма за его, так сказать, деконструкцию, разрушение. Почему? Потому что, собственно, вот есть концепция сдерживания, и на нее опиралась как бы там сначала позиция Обамы, потом Байден. Сдерживание, но оно имеет какие-то аналоги в прошлом, как бы есть... Она хорошо описана как позиция, как с ее инструментарии. И, в общем, как бы логика санкций, логика дипломатии, она, собственно говоря, покоилась на этой концепции сдерживания. Теперь не сдержали. Это уже медицинский факт, потому что случилась полномасштабная агрессия. И больше политика сдерживания не работает. Значит, какая политика работает? она неизбежно придет к постановке вопроса о том, что вот этот режим, он как режим Саддама Хусейна. То есть он может, он долго стоит, но он готов на все, не знает никаких ограничений. И это значит, что он в результате должен быть демонтирован. Как это случится, я не знаю. И как будет выглядеть коалиция, которая это будет делать. Но здесь просто нет другого исторического сценария. Вот как я на это смотрю сейчас. Но надо подчеркнуть, что ничего хорошего или там какого-то приятного в этом нет. Это наименее тяжелый вариант. Это как раз линия разделения, которая не состоялась уже. Она, может быть, простояла бы там, как предыдущие Минские соглашения, там лет 7 или сколько-нибудь, но все равно это так сказать, мягкий вариант по сравнению с тем, что будет дальше. Все это будет дорогой ценой. То есть цена возрастает, и это очевидно. Дональд Трамп сейчас как бы ведет игру, которая так выглядит. Он непрерывно заявляет о, так сказать, о желании мира и, так сказать, там, о концепции сделок ради мира, урегулирования. Он показывает, что, так сказать, его философия, она покоится на том, что, ну, мы здесь все свои парни, давайте все это уладим и будем как-то торговать. Mm-hmm. И, ну, понятно, что мы здесь главные, поэтому торговать будем в нашу пользу немножко, но и вам тоже достанется. Все, так сказать, и, может быть, в перспективе действительно мы образуем какой-то новый, так сказать, ну, следующий этап глобализации, попросту говоря. Это такая идея. Путин в это не включился уже. Не включился. Он, наоборот, как бы отверг это довольно выгодное предложение. Ну и, соответственно, здесь у Трампа была бы возможность сказать, что ну ладно, все, я ухожу в сторону, как бы там, типа, ну ладно. Значит, российская экономика размером, так сказать, с горошину по сравнению с Китаем и нами. Значит, коммуникации перерезаны. Население будет деградировать, как бы не будем особенно заморачиваться, отойдем. В конечном счете, скажем, ну, я думаю, что довольно многие из тех, кто нас слушает, они примерно так, глядя на Трампа, считали, что вот в прошлую каденцию Трамп приезжал в Варшаву, выступил с одной речью, потом уехал и больше никогда не возвращался вот в нашу часть мира, попросту говоря. Вот. А что он сказал? Он сказал такую пафосную эссе такое прочитал, которое сводилось к следующему. Вот я стою здесь, на последнем рубеже как бы цивилизованного мира. Там дальше вот какие-то скифские народы. Вот. Спасибо, так сказать, Польше, мы с вами как бы вот всегда будем вот на этом рубеже. И уехал. Ну, так сказать, никто всерьез это не воспринял, но то, что Трамп, для Трампа Центральная и Восточная Европа – это нечто вроде черного пятна на карте, я в этом не сомневаюсь. Например, как раньше мы, когда через Белоруссию ехали, GPS, заезжаешь в Белоруссию, больше GPS-а нет, на карте темное пятно. Ну, так примерно для Трампа вся эта Центральная и Восточная Европа и дальше. И многие ожидали, что он вообще не будет, что называется, когда говоря по-русски, вписываться во всю эту войну. Ну, то есть, как вот это для там Байдена, для Обамы, там, для какой-то части республиканцев существенно, что где-то в мире вот, значит, нарушаются какие-то ценности, которые нам тоже дороги. Для Трампа это все, очевидно, ничего не значит. Мы не слышали ни слова от него о каких-либо ценностях никогда. Вряд ли даже уместно как бы журналисту спрашивать его, а что вы думаете о концепции прав человека и так далее. Это все какой-то просто не его язык. И поэтому многие считали, что он просто скажет себе, так сказать, ну, там они истребляют друг друга. Ну, так сказать, что ж, помоги им, Господи, как бы, значит, ну, меньше всех станет там в этой скифии, попросту говоря. Как бы, значит, вот и все. Но произошло не это. Произошло парадоксальным образом то, что Трамп сначала вписался активно в это урегулирование, а затем продолжает в нем оставаться. И это создает неимоверно опасную ситуацию. Неимоверно опасно. Тут надо вспомнить следующее, что и вообще исходить из следующего. Политики, которые стартуют с высокогуманистичной риторикой, с риторикой мира, сочувствие человеческим страданиям, они, как правило, через год, полтора или два оказываются инициаторами радикальных решений, связанных с насилием.
Это вывод сделан вами на примере чьих-то судеб политических, да?
Да, многих. То есть, как бы это драма, это вообще драма политической истории, что человек приходит и оказывается завязан в войну большую, которую он совершенно не хотел и не с ней входил на свой пост, а он входил как бы с идеями благополучия, мира и так далее. Поэтому я бы сказал так, что для меня даже пугающе звучит это миролюбие Трампа, потому что гораздо лучше был бы такой рационализм, такой вне морали, такой политический неморальный рационализм. Потому что чем громче он говорит о том, что как жалко, что гибнут люди в бессмысленной войне, что как же может Володимир, как же он может быть таким ужасным, вот это все, поскольку Трамп все-таки ведь не находится не в статусе Папы Римского, вот глава большой церковной конгрегации может годами выступать с этой риторикой, потому что у него за спиной один такой бэкграунд, как бы вот Евангелие, и в нем как бы вот он его, значит, его и говорит. А Трамп находится в положении, когда он совершенно не может, и вот он сейчас уже оскорблен. То есть мы видим, что сейчас вот начинается поворот. Какой поворот? Это же реальная политика. Значит, он сделал предложение Путину, Путин послал его далеко и в оскорбительной форме. Как бы, на тебе, читай, вот 31 пункт нашего меморандума. Значит, прочитаешь, пришли кого-нибудь, как бы, значит, вот. А, значит, они открыли этот меморандум, читают его, и, бог господи, а что это вообще такое? О чем это все? Как это все можно привести к чему-то? Значит, и на все остановилось. Мало того, что остановилось, плюс еще Трамп позвонил, значит, Путину, и Путин ему что-то, так сказать, как-то грубо пошутил, вот, давая понять, что абсолютно как бы никакие усилия, которые предпринимает Трамп с этой всей концепцией прекращения огня, они неинтересны. Вот как бы освобождайте четыре области и все, оказывайте давление на Киев. Вот зачем ты мне звонишь, Дональд, как бы? Ты звони Зеленскому и требуй, чтобы он вывел войска из четырех областей. Вот тогда мы, значит, будем говорить, и что-то будет.
Ну, кстати, все, вот... давайте да, напомним еще, простите, что я вас перебила, вот просто чтобы напомнить, да, что шли за это время, параллельно с тем, что вот мы сейчас с вами обсуждаем, с вполне себе публичными разговорами, шли и непубличные, в чем нам признался Рубио, который рассказал, что были вот такие вот сепаратные переговоры, тайные, которые велись с представителями ближайшего, как он сказал, окружения Путина. И чем закончилась эта неделя? Визитом Виткоффа, опять же, в Москву. Это что значит? Как вы Ничего. Это интерпретируете? Ничего. То есть, это нет, по-прежнему не Трамп надеется, что что-то в конце концов... Нет?
Нет, Трамп...
Тогда зачем?
Он делает последние шаги, это очевидно совершенно. Это все дипломатия последних шагов, это очень понятно. То есть она, так сказать, до самой последней минуты будет как бы осуществляться. То есть, Рубио поговорил с Ушаковым, допустим. О чем поговорил? Ну, собственно, о том же самом, как бы, что нет намерения как-то двигаться. Выслушал то же самое. Нет, хорошо. Витков. Пока мы не знаем даже, поедет Витков или нет. Он сейчас на Ближнем Востоке. Непонятно, зачем ему в Москву ехать. Собственно, поскольку нет содержания. Витков, значит, должен приехать в Москву и... Поскольку
обслюнявить Путин... опять Путина, обслюнявить Путина. Его главная задача и мечта, влажные мечты Витков.
Да, это все, это все бесполезно абсолютно. Но, тем не менее, придавать этому значение такое, что якобы это является какой-то формой бесконечного компромисса с Путиным, нет, сейчас уже невозможно. Вот был период, действительно, месяца два с половиной, три назад, когда создавалось впечатление, что вот Трамп облизывает Путина, люди Трампа начинают облизывать Путина, и это к чему-то приведет, скажем, 2,5 месяца назад мы это смотрели и думали, а что, может быть, действительно Путин согласится там вот, ну да, там экономические взаимодействия, как бы предложение Трампа, давай вместе осваивать Арктику, и мы частично снимем секторальные санкции. Вот. А персональные просто вообще забудем, не будем выполнять. Значит, и ну, вот в тот момент казалось, да, это очень все опасно, но оно пришло ни к чему.
Еще один вопрос по этой же теме. Вы сказали про единственный возможный вариант покончить с путинизмом, это демонтаж системы, и в качестве примера привели, значит, диктатуру Саддама Хусейна. Но про тот демонтаж мы прекрасно помним, как он выглядел. Да? Потому что как бы есть два варианта. Обнести, значит, колючей проволокой со своей стороны, что называется, со стороны цивилизованного мира, и как чумной барак вообще не заходить на эту территорию, пусть там творит со своим народом все, что хочет, лишь бы нас не трогал. Да? А другой вариант, тот, который был как раз с товарищем Хусейном. И это была совсем другая история. Насколько, как вам кажется, возможно такой же, такой, возможно такой вариант в отношении путинской России?
Ну, во-первых, это все исторически уникально, то есть ничто ни на что не переносится. Когда мы сравнение с Хусейном полезно, это как условное такое, что в эту категорию переходит. А то, что сценарий будет, совершенно неизвестно какой. Потому что от момента, когда Хусейна выкинули из Кувейта, после, так сказать, вот аналогичных действий путинским, прошло там лет 7, а то и 8, как бы, грубо говоря, при котором режим продолжал стоять. При том, что за спиной он уже имел 8-летнюю войну с Ираном, с большим количеством жертв. То есть режим был уже по локоть в крови. Но, тем не менее, даже после Кувейта, как бы... Здесь просто важна такая историческая логика, с одной стороны. А с другой стороны, мы не знаем абсолютно, в каких... В таких случаях всегда вспоминают исторические примеры. Но понятно, что может состояться нечто совершенно другое. Там кто-то думает, что вот, вы знаете, помните, все долгое время писали «табакерка, табакерка».
Да-да-да.
Ну, там какие-то надежды. Или там выходит кто-то, значит, какой-то профессор и говорит, уже он при смерти. Вот, скоро, осталось недолго, еще 2 недели и все. Или там, ну вот, там... Ну, начинают придумывать что-то. А вот, может быть, его кто-нибудь отравит. А вот, посмотрите, он уже не пьет из стаканов обычных, а возит с собой какой-то термос.
Значит, а посмотрите, вот... какая походка, походка, какая походка. Страшная и походка. Так далее.
Вот. Абсолютно невозможно предсказать, куда зайдет эта эскалация. Мы знаем только инструменты, которыми располагают стороны. И... мы даже не можем себе до конца представить последствия этой эскалации. Вот сейчас простой пример. Вот обсуждается, значит, возможная блокада Балтийского моря для российских судов. Как это, что за этим последует? Как это будет выглядеть? Ну, допустим, или, например, представим себе, что Украина получает ракеты, которых она ждет действительно. Она, понятно, что она будет наносить удары по инфраструктуре, наименее затрагивающей гражданское население.
Но представим, ну, как, себе, как сегодня это было, да, вот все эти нефтеперерабатывающие заводы.
Да. Наверное, да. Но представим себе, что, кстати, вопрос решения Балтийского моря, значит, существенный для России, поскольку Черное море уже сильно ограничено, предположим, наносится удар и разносятся все порты российские. То есть вся эта услуга просто разносится в ноль. Так что ничего там невозможно ни погрузить, ни разгрузить. Можно себе это представить на определенном уровне эскалации? Конечно. Ну, разумеется. Ничего в этом чрезвычайного нет. Ведь до этого уже, как бы, ну, посмотрите, как бы идет 3 года война, и мы видим фотографии украинских городов, десятков украинских городов, которые руинированы полностью. Как бы со всеми абсолютно там коммуникациями, со всеми...
Ну, как Часов-Яр, который сейчас вот мы видели эти все вот кадры страшные.
Да. Да, ну да, да. Значит, можно это представить себе в отношении, скажем, Балтийских портов, да? Ну и так далее. То есть я это говорю не к тому, что это состоится. И не дай бог не хочу, ну, сказать, чтобы слушатели подумали, что вот, значит, как бы я это пропагандирую. Я говорю об этом просто как о логике эскалации. Потому что если дальше, и Трамп в том числе, не только Трамп, а просто весь окружающий мир будет ставить вопрос, война не прекращается, Путин ее прекращать не будет, значит, надо наносить какой-то терминальный удар экономике. Он, конечно, будет для населения очень тяжелым и существенным. Он будет связан действительно с дезорганизацией, хаосом во многих как бы направлениях. Будут пропадать какие-то группы там, продуктов питания, возможно, так сказать, блэкауты какие-то и так далее, и так далее. То есть и население, так сказать, будет готово заходить в это, потому что население очень пластичное, попросту говоря. И население, втянутое в долгосрочную эскалацию, оно само себе говорит: так, света уже нет, но ничего страшного, мы же во двор выйдем, там как бы костер зажжем, там мангалы поставим, будем готовить еду. Как бы детям же надо пить молоко.
Ну, да. Вы же видите, как реагируют, допустим, на катастрофическое состояние с водоснабжением и с канализацией на этих оккупированных территориях, где типа всяких ДНР, ЛНР, когда уже записывают слезные обращения: дети, дядя Вова, дай нам воду.
Да, да.
Ты же волшебник, дядя Вова. То есть, да, вы правы, население, оно вот, что называется, будет реагировать по факту и реагировать, скорее всего, вот таким же образом. Просьба о милосердии.
Да, мы это видели сейчас на примере Курской области. Там, да, тысячу, да, там да. 180 тысяч как бы выброшены из своих домов и куда-то там, значит, сдвинулось на другую mm-hmm. часть территории или еще глубже. Значит, что происходит? На этом фоне происходит как бы снятие губернатора за разворовывание денег на фортификацию. Как бы. И на его место назначается Хинштейн, который, собственно, мастер как бы устной речи. То есть он мастер работы с населением. Да, мастер работы с населением. Он в Самаре это показал, что он как бы хорошо очень работает с населением. Вот его туда Путин ставит, мол, как бы там, давай это, значит, тоже балаболь как бы, и чтобы не было вот это, чтобы...
Населения... Обнимай старушек и целуй мальчиков в животике. Вот да, то, да, что да, делает вот сам Путин.
Да, да, делай это как бы и микшируй последствия всего этого. Так, чтобы... ну, вот так оно и будет дальше. Это все, вот в этом, собственно говоря, сейчас главная мысль, что все это просто вытекает с неизбежностью из отказа от всей конструкции, которая возникла вот в эти 4 месяца 25 года, в начале года. Потому что под это прекращение огня, без предварительных условий, под эту идею подписался Киев, согласился, да. Европейские страны все поддержали. Макрон, Германия, Британия и так далее. Весь альянс. Все сказали, да, ну да, как бы это меньшее зло. И это не состоялось. Значит, что должно быть дальше? Дальше только одно. Владимир Путин собирается, значит, из расчета. Но это ведь уже не расчет, в этом проблема. Расчет у него был в 22-м году, что там Киев падет, Украина развалится, все убегут, и, значит, не знаю, там обратно воцарится какая-то там лояльная Кремлю и Москве политическая сила в Украине. Это не состоялось. Теперь Путин, 100% можно сказать, он не может опираться сегодня на доклады ни внешней разведки, ни ФСБ, которые бы ему говорили, что Украина скоро развалится. Нет, это было бы полным безумием. И поэтому, с моей точки зрения, Путин вовсе не опирается на какую-то рациональную идею. Он просто находится в клинче. Он не может выйти из этой войны и не выйдет из нее. Но при этом будет производить разрушительные действия до момента, пока не будет остановлен насильственно. И в этом логика всей этой эскалации.
Еще один вопрос, тоже связанный как раз с нападениями, бесконечными атаками на Украину. То, о чем вы говорите. Этот огонь, он беспорядочный? Он просто ради огня? Или здесь есть какая-то цель, что он к чему-то хочет принудить украинское общество, украинский народ и в итоге украинское руководство вот этим вот настойчивым нападением круглосуточным на города и на мирных жителей Украины?
Ну да. Но я думаю, что здесь такая как бы логика.
Террор во имя чего, в конце концов? Во имя чего этот террор?
Он, строго говоря, не во имя чего. У него такая логика у этого террора. Значит, формируется там примерно квартальный план действий, как бы согласуется с Генштабом. Генштаб согласовывает с Путиным. Путин как бы дает какую-то политическую команду, как бы, но при этом команду, соотнесенную с реальностью. Я думаю, что это, так сказать, происходит примерно так, что Путин, как главнокомандующий, так сказать, говорит Герасимову, да мы через 2 месяца можем взять, как бы, полностью контроль над Донецкой областью. Тот ему говорит, ну, вряд ли, как бы, вот, можем продвинуться насколько-то. Путин, выполняйте. Принесите, значит, как бы план, как бы, всего этого. И дальше в этот план, значит, Генштаб вписывает вот все, что, значит, может. Обстрелы Киева, обстрелы инфраструктуры, обстрелы, значит, каких-то дальних городов. Он вписывает туда обстрелы аэродромов, ну, и так далее, и так далее. Обстрелы заводов, которые производят станки или, возможно, компоненты, какие-то военные компоненты на территории Украины. Но что-то туда не вписывает. Но это не важно что. И дальше этот план начинает просто выполняться. Он, это очень такая, ведь у Путина ведь это такая административная машина. То есть это не какое-то такое творчество, не то, что утром Путин просыпается и как бы вызывает кого-то и говорит, как бы, ударьте вот туда-то. Нет, конечно. Это машина, и машина очень институционализированная. То есть решения принимаются, реализуются, потом подводятся итоги. Так что я думаю, что здесь просто есть вот такая продемонстрированная логика со стороны Путина. И надо с ней иметь дело. Вот и все. Эта логика сводится к тому, что мы забрали 4 области. Они проголосованы, они включены в состав Российской Федерации. Никакого хода обратно не будет. Вот и вся логика Путина. И отвечать надо на это, и больше ничего.
Дорогие товарищи зрители, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки, чтобы нас увидело как можно больше людей, особенно сейчас, когда все хуже и хуже наша такая прямая коммуникация с российскими зрителями. Мы будем вам очень благодарны за лайки, за подписки и, естественно, за работу в чате. Если есть вопросы, пожелания, напоминания, сделайте это, мы абсолютно открыты.
И как я всегда добавляю, пожалуйста, не только ставьте лайки, но в комментах, пожалуйста, оскорбления.
Оскорбления.
Какие-то, значит, разного рода сомнения в правильности высказанного. Такие обязательно комменты, такие важные для нас.
Не, потому, не сдерживайте себя.
Не сдерживайте себя, да, не сдерживайте, не сдерживайте.
Ну, не могу вас не спросить, конечно, про кейс Матвиенко и делегации с участием Толстого и Слуцкого и Косачева. Совершенно в открытую, совершенно в наглом состоянии люди прибыли на территорию Европы, да, через Европейский Союз, находясь под индивидуальными санкциями, просто поименно каждый из них. Ну, мне кажется, что это какое-то из ряда вон выходящее событие. Оно что-то значит. Это то, о чем мы узнали. Мы узнали об этом случайно совершенно, когда вот уже практически накануне всего этого мероприятия. А получается, что о каком количестве подобных историй мы не знаем. Значит, эта тайная жизнь, которая иногда прорывается в паблик, она существует, и люди из санкционных списков прекрасно себя чувствуют на территории Евросоюза, других стран мира, может быть, и в Америку также путешествуют. Что это такое, дорогой Александр?
Это очень чей косяк? Да. Это очень хороший кейс, примерно как с Гергиевым. Он хорош тем, что и то, и другое является абсолютно исключительным сегодня. И оно немедленно, значит, приводит к грандиозному скандалу. Это очень важный кейс в этом смысле, потому что, нет, дело в том, что тут надо различать. Одно дело такие визиты, как этот, когда имеется приглашение международной организации и имеются какие-то публичные выступления этих людей. Ничего подобного не было все 3 года войны. И в этом плане здесь очевидно, что швейцарский МИД допустил большую ошибку.
Это первый случай за годы войны, первый случай, да? Когда...
Первый случай, конечно. Да, да, и первый, и, конечно, и последний, попросту говоря. Именно этим и хорош этот кейс, потому что он очень оказался звонкий, он виден всей Европе, и то, что швейцарский МИД допустил такую, значит, ошибочку и Ну, мы там, понятно, все уже прочитали, что есть международная организация, у нее долгая история, она такая абсолютно состоит из розовых единорогов, и, значит, много лет приглашали всех. Там есть такая логика у этого, этой интернациональной парламентской ассамблеи, у нее такая логика, что вот мы уже 100 лет работаем, за 100 лет уже парламенты возглавлялись разными людьми, разных стран. Ну, условно говоря, вот для нас ужасно, что это Матвиенко, а глядя глазами этой организации, а вот парламент, допустим, Индонезии. Там, или там,
но он же не под санкциями. Там люди не под санкциями из Индонезии, или это из Палестины, важно. Или это, из Израиля. Да?
Это детали абсолютно, потому что есть парламенты, где как бы людей из пулеметов расстреливают прямо на центральных площадях, как бы, прямо с джипов, как бы. Где просто как бы протест и как бы просто из пулеметов их косят. При этом эти парламенты продолжают, значит, работать в этих межпарламентских организациях. Это примерно как Организация Объединенных Наций. То есть внутри нее там страны, в которых волосы дыбом встают. Как бы, значит,
когда все потом... звери к нам, что называется.
Но я не к тому, чтобы оправдывать это решение, оно совершенно ошибочное. Пропускать этих людей было нельзя и давать им площадку. Это одна сторона. А вторая, другая совершенно тема, не связанная с этим, как разного рода крупные российские парни продолжают, несмотря на персональные санкции, куда-то временами выезжать. Возможности их радикально сократились. И говорить о том, что вот посмотрите, они все в Европе. Нет, это совершенно не так абсолютно. Абсолютно не так. Большинство из них ни на какое озеро Комо поехать не могут. И не ездят туда. Туда ездят их друзья. Или какие-то родственники, но сами они туда не ездят. Они все торчат теперь в Дубае, это все прекрасно знают. Они все торчат теперь за пределами тех стран, где они рассматриваются де-факто как военные преступники или как лица, содействовавшие военным преступлениям. Так что я думаю, что это хорошая история, очень хорошая. И то, что сейчас... такая правильная инициатива у Евгении Чириковой, что раз Швейцария это сделала, давайте покажем швейцарскому парламенту фильм как бы про насилие в отношении гражданских лиц и военнопленных, которые совершает Российская Федерация в течение всех 3 лет войны на оккупированных территориях и интернируя людей внутрь в эти чудовищные СИЗО, которые тем более теперь еще приняли решение, что там СИЗО будут прямо у ФСБ, и там вообще не найдешь концов тогда. Это все будут какие-то там действительно гражданские лица, которые оказались по тяжелым обвинениям, не адвокаты, и там родственники не могут их найти. Я говорю сейчас о тех, кто попал в российские тюрьмы с оккупированных территорий. Это важно, что фильм покажут. Это очень хорошая история. И...
Форум Свободной России поддержал это инициативное
движение. Ну, и не только многие. Форум Свободной России поддержал. Я видел, что даже просто под письмом, которое было инициировано, первое письмо, там тоже уже немало подписей и людей, и гражданских организаций. Так что это очень хорошо.
Но такая вот, мягко говоря, политическая близорукость, которую можно простить обывателю, гражданину любого европейского государства. Но непростительно для политического истеблишмента это какое-то безумие. Ведь она не только приехала, она же и выступила. И вот мы все слышали эту ее дикую, наглую пропагандистскую речь, которую, ну да, вышли из зала представители каких-то делегаций Украины, по-моему, Литвы, Германии, Чехии, кстати, между прочим. Да? Вот. Но все равно этот бред слушают, ему аплодируют. И там же политики сидят, повторю, а не какие-нибудь там таксисты из Европы, правда? Как это можно, значит, что можно предположить, что они типа мы не знали, так что ли будет, такой может быть ответ, да? А мы не знали, она врет, а вдруг она правду говорит про детей?
Дело в том, что действительно, представители стран Альянса поддержки Украины вышли из зала, это так и есть, да. А те, кто остался, собственно говоря, у них у самих там идут истребительные войны между соседними государствами, то есть там систематически. Поэтому у них на это другой взгляд. Но я не к тому, чтобы их оправдать, а я к тому, что на самом деле это очень хорошая история сейчас, потому что История с Гергиевым в Италии, она просто очень хорошая, потому что все время колебания в Италии было. В каких границах возможно вот это вот культурное присутствие? Ну, такой разговор.
Там,
ну,
там... Очень много путин-ферштейров, да, в этой
а
стране.
А тут как бы, значит, теперь такой скандал. И скандал, связанный с... пришлось отказать как бы одному из самых известных дирижеров мира. И почему отказать? Потому что, да, установлено вот теперь перед всем обществом, что это вот такой человек, как бы, это вот такая поддержка путинизма, такая поддержка войны. И это очень важно, потому что в Италии должна усиливаться сепарация между, как бы, вот понимание такое четкое, что вот здесь есть как бы российские граждане, которые там, может, они уже не российские, но внутри как бы там неважно, они как внутри какой-то биографической истории, связанной с Россией. И вот они против войны четко стоят, а вот это вот путинисты, и их пускать не надо. Все отлично, отлично. Точно так же с этой поездкой Матвиенко. Я, наоборот, смотрю на это с большой радостью, потому что, значит, нагло, совершенно нагло, значит, вот эта группа парламентариев, человек 10, значит, включая там Толстого и, угу, и Слуцкого, значит, поехала в Швейцарию. Вот скандал. Отлично. После чего вопрос об их, значит, поездках дальше он надолго снимется. И те, кто хотел бы их приглашать или подобных людей, они будут себе говорить: нет, секундочку, это вы же видели, что было? Это зачем нам это надо? Этого не будет.
Но там еще одна есть вещь, Саш. Все-таки то, что всплыло, вернее, то, что мы знали, но забыли, и все забыли, а вдруг всплыло, что сын Матвиенко владеет там какими-то огромными территориями в Италии, что у него там поместья, целые побережья, а еще он в Сан-Марино все свои, все запасы семьи перевел из России. И возникает опять тот же самый вопрос. Члены семьи не врагов народа, а реальных врагов народа, скажи так. Члены семей вот этих вот военных преступников. Это же не единственный случай. Вот вы сами сказали, что там на то же озеро Кома могут поехать родственники. Друзья, бог с ними, родственники. Может быть, здесь тоже надо каким-то образом пересмотреть отношение к членам семей этих людей, военных преступников. Кстати, про Гергиева, вот вы вспомнили, он же даже не под санкциями, у него только, он только Канада его внесла в санкционные списки, и он, кроме того, что он звезда международного уровня, он еще и крутой олигарх, и тоже в его владениях и целые те самые поля и пароходы, и что там еще, что там обычно они берут, пастбища, дома и прочее в Европе, в Италии, все это знают. Вот здесь почему-то не работает, здесь никакой работы не проделывается, а надо, как вы считаете?
Ну, может, моя позиция будет не близка, так сказать, нашим слушателям, но она такая. Фантазии рисуют любые и страшные кары не только путинистам, но и, так сказать, всех, кто, так сказать, сопровождает этих путинистов. Но здесь все-таки, во-первых, должно быть некоторое такое правовое сознание. Мы хотим ведь получить в результате международный трибунал. Да. И трибунал, который бы установил широкий круг ответственных за агрессию и тех, кто деятельно поддержал эту агрессию, имея при этом, что важно подчеркнуть, как бы ресурсы, административное влияние или там, какой-то символический капитал. Это важно было бы. Но испытывать просто чувство мести в отношении людей, которые исключительно по родству относятся к семьям этих преступников, нет, я как принцип это никак не могу поддержать.
А если они совладельцы награбленного имущества? То, что они закупили, вот эти вот люди, закупили на деньги, которые, собственно, эту войну и начали, да? Они зарабатывают на этой войне, на войне, на репрессиях, на строительстве этого диктаторского режима. А потом, значит, эти деньги отдают европейским экономикам, покупают прекрасные себе усадьбы, а там живут уже их ни в чем не виноватые родственники.
Надо сказать, что ничего они не покупают. Все эти усадьбы куплены 10, 15, а то и 20 лет назад. Вот, в настоящее время, и они тоже со своими российскими паспортами, мы это знаем, эти виллы пустуют по всему Лазурному берегу. Они стоят на продажах. Точно так же, как Карловы Вары тоже стоят на продаже. И об этом все в Чехии активно говорят. Все, что было накуплено русскими. Они перемещаются в юрисдикции, которые более надежны, как кажется. При этом это является заблуждением, потому что каждый следующий год или два меняется безопасность юрисдикции. Сегодня обеспеченные россияне продают свою недвижимость в Чехии и собираются переезжать в Испанию, рассчитывая, что там режим лучше, чем на восточном фланге НАТО. На это мы в Чехии как бы с доброй улыбкой говорим: друзья, через год в Испании будет ровно то же самое. Все это движется с лагом примерно в год или два года. И сами все они прекрасно понимают, что вот они расположились, так сказать, в Дубаях, а через год начинаются финансовые проверки. Ровно такие же, как они произошли в целом ряде стран Европы, где русские должны показать, как бы если у них на счету там больше, допустим, 100 тысяч евро, как бы заново показать природу этих денег. И так далее, и так далее. Поэтому тут надо сказать так: нет, я совершенно так не смотрю, что существует какой-то оппортунизм везде, и что режим санкций не работает, или что он работает так, что он не затрагивает богатых, а касается только бедных. Нет, это не так. Вся эта среда российская, которая энергично торговала, участвовала там, в европейской жизни, она вся с огромными ограничениями. Просто есть такое, ну, как бы, может быть, наивное представление, что в мире что-то, в мире политики или экономики что-то действует так, что мы вот утром проснулись, и ничего этого нет. Нет, так не может быть. Потому что даже если принято решение полностью отказаться от российского газа, например, в Европе, вам потребуются поступательные шаги в течение двух лет. Конечно, мы хотели бы, чтобы завтра это произошло. Вот как бы щелк, и все. И, значит, никаких поставок. И это точно так же касается и режима персональных санкций, и секторальных санкций. Надо сказать, что Европа в этой войне продемонстрировала, с моей точки зрения, ну, фантастическую консолидацию вокруг поддержки Украины. Потому что здесь, ну, как минимум, как бы в Евросоюзе 20 стран полностью согласовали там и поставки вооружений, и проблему украинских беженцев в первый год войны консолидирована, и все программы переподготовки украинских военных, и поддержку раненых и лечения, и так далее, и так далее. Это все как бы сделано в результате консультаций, если брать, там, сказать, Европу, 16-20 стран, при поддержке обществ этих стран. То есть у нас есть какие-то вопиющие безобразные примеры. Это, собственно, Орбан и Фица. Больше ничего. Все крупнейшие экономики Европы, они очень четко стоят в оценке этой войны. И стоят бескомпромиссно. И когда сейчас говорят, что вот там АФД придет, вот там, значит, я не знаю, там где-то еще там какие-то правые победят, или что-то еще случится. Нет-нет, будет точно так же, как сейчас. Вот, несмотря на все шаги Трампа по перемирию, вот сейчас последний опрос, на который, кстати, вот только что ссылалась Маша Слонин, как бы он показывает, что 49% опрошенных в США считают, что надо продолжать помощь Украине. А это для Соединенных Штатов очень большая цифра. Потому что от американцев эта Украина так же далеко примерно, как война в Индонезии, условно говоря, на островах. Даже в Индонезии даже ближе в каком-то смысле слова, потому что Тихоокеанский бассейн, а это просто вообще где-то там неизвестно где. Иначе говоря, здесь надо смотреть все время конструктивно. То есть мы сами-то что хотим? Вот всегда моя логика такая, как бы. Я вообще себя, честно говоря, на многое смотрю, конечно, глазами адвайзера, то есть политического советника. Я все время, когда что-то говорю, я думаю, так, секунду, меня слушают люди, которые завтра скажут, так, это все очень хорошо, все твои оценки, весь твой плач и вопли, так сказать, а можно, значит, принести бумагу на одной странице, где 5 пунктов, как бы, что мы должны сделать, чтобы это остановить? И вот это очень важно. И сейчас примерно понятно, так сказать, какие бумаги люди пишут, так сказать, в Европе, в Соединенных Штатах. Что дальше делать в этой эскалации? Как бы, какие шаги можно совершить? Но романтически смотреть на эту политику невозможно. И невозможно на нее смотреть. Понимаете, какая тут есть проблема? Вот мы смотрим каждый день. Понятно, что сердце рвется. И возникает только одно. Вот бесконечно это моральная нота. Ну, то есть бесконечно продолжающийся, как же так можно? Но ведь дело в том, что мы же все давно поняли, и европейцы, и американцы, что можно, Путин так и будет действовать. То есть бесконечная апелляция к тому, что как это, значит, как это они могут делать? А почему русские это поддерживают? Да нет, в Европе все давно поняли, и в Соединенных Штатах, те, кто политикой занимается, все поняли, что апеллировать больше некому, вот с этой моральной риторикой. То есть либо мы предпринимаем какие-то действия долгосрочные, ставим себе там какой-то там план, там типа через 7 лет, как бы довести за 7 лет до полного разрушения базу войны в Российской Федерации. И тогда поколения будут жить спокойно. Или как бы мы сидим в атмосфере моральной риторики, а при этом до конца столетия будет стоять все это. До конца 21 века.
Послушайте, ну, при всем при этом мы не будем же с вами отрицать, что Европа ужесточает миграционные законы. И это все так или иначе касается не только ужасных, страшных нелегалов, наркоманов, преступников, как их там называет Трамп, да, но и в том числе политических беженцев и беженцев из Украины. И политических беженцев, релокантов, как угодно называйте, из России. Вот буквально вчера, по-моему, прочитали мы новость, что Алексею Москалеву до сих пор, в течение уже 2 лет, не дают гуманитарной визы, защиты в Германии, куда он приехал после 2 лет отсидки вместе со своей замечательной девочкой, дочкой, из-за которой, собственно, его и посадили. Да, Но как это возможно? Я так понимаю, что это вот тоже один из случаев, но это вот потихонечку такое ужесточение, оно происходит. А вот здесь, как вам кажется, какую роль могут сыграть в том числе и российские политики, российские публичные люди, которые находятся в лучшем положении, чем вот эти вот неизвестные ребята, которые приезжают в Европу? И я уже не говорю про случаи уже и суицида бывали в этом состоянии, когда человек не находит выхода. Или то, вот о чем как говорил, по-моему, Илья Яшин в одной из своих встреч, это жуткие эти фильтрационные лагеря, где это, в Нидерландах, по-моему, да, в Голландии, где вот все перемешано до такой степени, когда действительно самые разные люди там находятся в одной куче практически, да, это и люди, которые бежали от преследований из России, и какие-нибудь там эти нелегалы настоящие, опасные, с криминальным прошлым. Ну, собственно, я закончила не знаком вопроса, а вот этим описанием проблемы. Ну, как вам кажется, какой здесь может быть выход?
Тут, мне кажется, ситуация такая, что первый момент, что в каждом таком случае это важно, чтобы поднималась волна. И она поднимается. И мы видим хорошо, что та совокупность гражданских организаций, которая занимается вообще проблематикой России, она в таких случаях очень активно заявляет. Именно поэтому мы и знаем все про эти эпизоды, потому что они немедленно всплывают наверх. И это очень важно. Это очень важно, потому что в конечном счете практически каждый такой эпизод завершается, ну, в Европе во всяком случае, тем, что человек получает эту гуманитарную визу. Сейчас приостановлена выдача новых гуманитарных виз в Германии, в Чехии это произошло раньше, но те, кто подал на эти гуманитарные визы, насколько я могу судить, они их получат. собственно, так было и в Чехии с паспортами. То есть те, кто подавал на паспорта, они получили паспорта чешские до того, как вступил в действие закон, поскольку их документы уже лежали на подписи, эти люди прожили 10 лет и так далее, и так далее. В этом плане здесь вот надо как бы разделить две вещи. Первая вещь – это некоторое… Это не понравится то, что я скажу, но… Я вчера смотрел табличку, опубликованную белорусами. У нас есть как бы белорусы в Европе, которые бежали в 2020 году и до сих пор еще бегут, и их вывозят из страны, поскольку у них колоссальные, значит, репрессии. Они опубликовали такую табличку по итогам выдачи гуманитарных виз. Ну, для сравнения, условно говоря, так примерно, белорусы, скажем, получили в Европе, типа там, условно говоря, 100 гуманитарных виз. Русские получили в 23-м году там 370 гуманитарных виз. А на первом месте, допустим, находится Сенегал, и там 17 тысяч гуманитарных виз. Я это к тому, что нам надо быть немножко скромнее в этом смысле слова. Мы не самый замечательный народ в мире, который страдает от насилия и страдает от репрессий. У нас чудовищный режим, но при этом российская политическая среда, она с первого дня войны находилась в Европе в отношении приема в привилегированном положении. У нас единицы людей сдались на статус политбеженца. Все хорошо знают, что россияне, располагая сетью гражданских организаций, стремятся избежать этого статуса. Да, есть те, кто сдался. Но это несравнимо с другими странами, где у людей вообще как бы нет другого варианта, кроме как просто выброситься на берег Европы, да, и дальше просто сдаться властям, совершенно не зная будущего, ни то, что с ним будет, ни с его женой, детьми и так далее. И таких как бы сотни тысяч штурмовали Европу за последние 10 лет. В этом плане я просто хочу сказать, что большая проблема. Но как бы надо смотреть без такого оскорбительного воя в отношении Европы, что ай-яй-яй, как же нас здесь нехорошо принимают. Это не так, потому что основные страны Европы, Нидерланды, Германия, Чехия, Франция, значит, посадили у себя все наши редакции. Посадили все гражданские организации.
Посадили в хорошем смысле, не подумайте, да, дорогие друзья. Слова,
да, так сказать, обеспечили им лендинг, так сказать, выражаясь молодежным языком. Вот. И, ну, безусловно, есть чудовищные эпизоды, действительно, и, так сказать, есть и самоубийство, и есть вот как бы не, так сказать, не по каким-то причинам задержанная виза. И это вызывает реакцию, и правильно, это должно привлекать внимание, безусловно. Но только как бы не надо на этой почве говорить, что посмотрите, в Европе двойные стандарты. Нет. В Европе
вы сейчас предсказываете Дудя, который вот именно такие предъявы кидал в адрес американского, в том числе, и европейского сообщества, в этом интервью с Макфолом. Все жаловался, что про карточки, что блокируют карточки, что не дают отдохнуть в Барселоне, вообще-то, бедным русским.
Да, надо сказать, что несколько странно, что он это адресовал Макфолу, потому что надо было тогда это адресовать, ну, я не знаю, там, в Брюсселе, ну, не знаю, там, комиссару какому-нибудь там по внутренним делам, условно говоря, ну, или на уровне национального правительства с кем-то говорить, а вот почему-то. А Макфол, как бы, собственно, что он в Америке, он американский человек, как бы. Ну вот, но это не важно. Дудь там, понятно, Дудь как бы от лица аудитории задавал все эти вопросы, и, наверное, это и правильно, то есть тут нет возражений. Но я говорю о том, что не надо как бы считать... Мне иногда даже перед белорусами в этом смысле слово неудобно. Ведь они маленькие, а мы большие. Значит, мы громко кричим. У нас все как бы... Вот был момент, когда релоцировались российские медиа. Ведь белорусы до этого как бы релоцировали их медиа. И они просто все трепетали, что русские сейчас все заберут гранты, все деньги на поддержку. Как бы. А ведь их страдания не меньшие в этом смысле слова. Они прошли через эти все страшные, совершенно пыточные камеры. Как бы, кто, так сказать, на 3 недели, кто на 10 лет. И многие сидят. И... В этом плане, как бы, спасибо тем белорусским гражданским организациям, которые вытаскивают людей и как обеспечивают их дальше жизнь. Где? В Польше, например, да, в Литве. Где получают белорусы еще эти гуманитарные визы? Мы сидим такие, значит, счастливые и говорим, Европа вообще как бы должна нам давать всем, потому что, ну, как бы, вот уехал человек, значит, меньше у Путина солдат. Нет, нет, это все ложь. Это просто ложь, это ложная аргументация. Наши как бы никогда не примут этой аргументации о том, что меры, предпринимаемые в этой сфере, продиктованы нормами безопасности. Они сразу начинают говорить, ну как это безопасность? Это что, вот нас обвиняют в том, что мы шпионы? Нет, а ведь может быть там, посмотрите, с украинскими паспортами, значит, нанимает ФСБ людей, с молдавскими, с болгарскими. Так оно и есть. Но в этом смысле слова, то, как действует МВД разных стран сейчас в отношении миграции, ну так вот они проверяют всех, и болгар этих, и украинские эти паспорта, и молдавские, значит, вот полно эпизодов уже, так сказать, публичных, что это тоже важно, потому что это озвучивается в Европе, вся эта работа по разоблачению вот этого проникновения. И в конечном счете я бы сказал так, сейчас хороший момент, потому что видно хорошо, что в Германии, в Польше, в Чехии здесь и в Нидерландах, несомненно, мы видим, что те политики местные, которые поддерживали российских политических, это не беженцы в буквальном смысле слова, а иммигранты, скажем так, вот, они продолжают эту работу, они продолжают борьбу за то, чтобы гуманитарные визы сохранились после ревизии, которая будет происходить, чтобы они выдавались дальше. Но подход, который можно услышать, ну, правда, не у всех, а это у единиц такой подход. Я, в основном-то я вижу прекрасно, что те, кто получил гуманитарные визы в Германии, благодарны и вовсе не кричат, как потерпевшие, что посмотрите, нас всего лишают. Нет, это не так. Но есть голоса, которые, мне кажется, очень в этом смысле слова грубыми и наивными. Это наивное представление о Европе, наивное представление о мире. Это представление о том, что вот мы являемся таким несчастным, так сказать, задавленным диктатурой режимом, а весь мир окружающий, он нам поэтому должен. Или должен предоставлять нам какие-то добряки непременно предоставлять, входить в наше положение. Но все-таки надо понимать, что то, что кто-то входит в это положение, это спасибо этим людям, там, спасибо Сергею Лагодинскому, спасибо как бы ушедшему из жизни Дарку Сауэру, который поддержал. Вот. Но и бесконечно, вот как бы вся эта среда, она должна быть бесконечно благодарна этим людям, этим журналистам, этим депутатам, которые придают этому значение, которые искренне считают, что вот все вот эти люди, вот, которые сами жрут друг друга в сетях непрерывно, сегодня. Вот, условно говоря, я всегда восхищаюсь и думаю, боже мой, какой же Сергей Лагодинский как бы мощный человек. Потому что если бы я был на его месте, или не на его месте, а на месте любого руководителя немецкой гражданской организации, я бы думал, глядя, читая вот с русским языком, читая то, что у нас происходит в сетях, я бы думал, да ну их все к чертовой матери. Как бы, они же там жрут друг друга, как пауки в банке, и ничего не делают, как бы. Значит, зачем им эти гуманитарные визы? Кого мы спасаем? Для чего? Так это же вот великие люди, просто как Альберт Швейцер, понимаете? Как Мария Тереза. Они вот, видя вот весь этот бардак, который мы производим, они при этом из гуманитарных соображений говорят, нет-нет, секунду, да, то есть как бы все-таки, ведь это же реально, как бы людям там отрывают ноги, как бы условно, в этой диктатуре, да, вот и в Сенегале, и в этой, ну, бывшей Бирме, ныне Мьянме там. Это нельзя бросить, это какое-то христианское основание жизни. А мы им говорим, что нет, ребята, как бы, как это, почему вы нам отказываете? То есть даже нет понимания того, что основой этого является какое-то милосердие, а не какая-то воображаемая норма. Я иногда с изумлением думаю, что у нас как бы есть какие-то люди, которые считают, что есть такой воображаемый Запад, и там такое, ну, такое, как бы, это такой, царство и небесное построено на земле, условно говоря. Там такая справедливость.
Прекрасная Россия будущего.
Да, прекрасная Россия будущего, построенная на Западе, где мы просто располагаемся, как бы, ну, вот, как бы, в шезлонгах.
Все для нас, да-да-да.
Да, а нам подносят уже, так сказать, документы, открывают возможности какие-то, потому что мы же, ну, это, слава богу, сейчас притихло. А, значит, вот в первый год вторжения вот этого 22-го года, это, конечно, вообще было очень, как бы, просто кипело, кипело, потому что...
Да. Саш, последнее, наверное, чтобы вас отпустить, ну, когда-то мы логически подошли, рассказывая о том, что происходит с российскими политиками, в том числе в Европе, в эмиграции, вынужденной или в добровольной. Сейчас, в эти дни, исполняется ровно год со дня вот того самого большого и пока, увы, единственного обмена, когда 16 политзаключенных из российских тюрем были освобождены в обмен на всякую шваль Путина, и бог с ней. Ну вот они год уже находятся на свободе, и среди них, конечно, ну, наши вот такие вот уже патриархи российской оппозиции, несмотря на свой молодой возраст, это и Владимир Карамурза, это Илья Яшин, это Андрей Пивоваров, очаровательный совершенно парень, который я просто им любуюсь, Кевин Лик, которого, мне кажется, большое будущее, как у, да, в том числе и у политического деятеля, несмотря на такой его мальчишеский радикализм, но это вполне естественно. Ну и еще второй обмен, который совсем тоже вот прошел тоже в этом году, раз уж мы говорим с вами в том числе о белорусских заключенных, mm-hmm. это вот те самые... Не помню, сколько там было, по-моему, 13 человек, которых освободил Александр Лукашенко. Непонятно, в обмен на что. Может быть, мы еще потом увидим цену этого обмена. Но, во всяком случае, эти люди на свободе. И мы видим, в каком состоянии, вот, допустим, Сергей Тихановский, даже вот по его поведению, по его состоянию психологическому и моральному, мы понимаем, что там творят в этих тюрьмах Лукашенко. Хотя, говорил Сергей, всегда подчеркиваю, что его ни разу не били, но те пытки, которым он подвергался, унижением, пытки унижением, моральному давлению, вот здесь даже не надо ничего описывать, посмотрите, в каком состоянии этот человек. Как вам кажется, что получилось из вот этого, скажем так, ядра политической оппозиции, которая переместилась сюда, в Европу? Что получилось и что не получилось? Как вы этот год оцениваете, год свободы наших политзеков?
Я думаю, во-первых, что очень важно то, что действительно идет борьба за следующий раунд. И Дмитрий Муратов много для этого делает. И большая группа, включая мемориальцев.
Олег Петрович, я забыл назвать, Орлова, который тоже был освобожден.
Да-да-да. Вот. Все они и сформировали список большой наиболее как бы российских политзаключенных в наиболее тяжелом положении находящихся по состоянию здоровья, те, кто должен быть как бы первыми освобожден, как только такая возможность появится. Это очень важно. И важно об этом это все время держать как бы на какой-то такой медийной панели, напоминать. Это первый момент. Второй момент важный, что несмотря на то, что администрацию США все это мало интересует, тем не менее, я думаю, что надо вести все равно работу с этим, и она идет. То есть достучаться до Конгресса, до каких-то людей, чтобы это не останавливалось, не выпадало из повестки дня. Потому что здесь надо напоминать постоянно, что в советское время, значит, понятно, что стояла стена, а тем не менее все-таки добивались обменов и освобождали людей. Как бы. И американцы этим как бы... Ну, как бы себе царствие небесное обеспечили, как бы за то, что спасли каких-то людей, да, от гибели в советских тюрьмах. И сейчас у вас есть такая возможность. Это важно. И те, кто освободился, и мы это знаем прекрасно, ну, во всяком случае, Володя Карамурза, он эту работу ведет. Он постоянно mm-hmm. на разных площадках для аудитории разных стран об этом говорит. Это очень важно. Что касается того, что там в этом смысле, в политическом смысле, нет, я думаю, что у нас никакой политической оппозиции нет и не будет, а будут клубы, так сказать. Они, собственно, и есть. У нас есть политические клубы. У нас есть там отдельно политический клуб, значит, и такой политический клуб, и сякой политический клуб. Но и это неплохо, наверное, потому что, может быть, по-другому это и невозможно в эмиграции. Но ждать чего-то такого чрезвычайного невозможно. Но, тем не менее, слава богу, что люди на свободе и могут что-то реализовывать. То есть вот и все. Пусть делает. Мой подход всегда сводился к тому, что пусть каждый формулирует свою собственную миссию, как он ее понимает, и ее реализует, и все. Может быть, человек может... То есть то, что может сделать персонально Володя Карамурза, мало кто может сделать еще из российских политических деятелей. Никто так хорошо не говорит по-английски. Ни у кого нет такого долгого опыта коммуникации. И это очень...
Кстати, и авторитет очень важный. Да, у него есть международных кругах, что называется.
Да. В то же время там, скажем, ну, очевидно, что там кто-то может возглавлять медиа. Ну, вот и хорошо, он должен это делать. То есть сделать, удерживать медиаплощадку, ее как бы развивать, и это ценно. А кто-то, как, скажем, Евгения Чирикова, она может вот такую... как бы формировать активную линию, скажем, работы за освобождение украинских военнопленных или поддержку их там. И это важно тоже. Это не... Моя позиция была такая, ну, невозможно себе представить, чтобы все занимались чем-то, сосредоточились на чем-то одном. Это нереально абсолютно, потому что совершенно ясно, что, скажем, есть люди, и мы о том говорили всегда, есть люди, которые могут держать в руках оружие, и они пошли в Легион Свободной России или в РДК. Вот и хорошо. Это не значит, что значит, участники феминистского движения в состоянии пойти в этот батальон, потому что все эти феминистки, они принципиальные пацифистки, как бы. Это очевидно, потому что они против насилия. Значит, они должны своим заниматься. Чем своим? Вот тем, что они делают. Они ну, как бы разоблачают маскулинность и там, патриархальность всей этой русской власти. Ну и хорошо, на своем языке это работает, потому что мы же видим, скажем, что там, допустим, сотни и тысячи людей прочитали там книжку Даши Серенко, значит, и подобные книжки, и их сердца откликаются на это. Это важно, но призывать их, чтобы они, значит, поддерживали вооруженную борьбу, просто бесполезно. Точно так же, как мемориал, который создан для того, чтобы восстанавливать историческую память, он не будет ни сейчас, ни позже участником вооруженной борьбы. Но это не означает, что ее не надо вести. Потому что тут уж ничего, как бы, так сказать, не терять в этом смысле слова нечего, я иностранный агент и, так сказать, уже враг народа полностью, но для меня тоже очевидно, что исход этой ситуации, независимо от наших сегодняшних культурных усилий и от каких-либо намерений добиться, так сказать, ну, моральных изменений у этого режима, каким-то образом изменить население. Нет, он в этой плоскости уже не решится. Это страшно, но реальность такова, что Россия зашла так далеко, что выход из этой ситуации лежит через насилие. И все, и тут ничего не сделаешь. Это можно только молиться о том, чтобы это было минимизированное насилие. Но то, куда зашла Российская Федерация, это действительно, я тут согласен с Володей Пастуховым, который в последнее время об этом часто пишет. У этого нет обратного выхода, ни через какие там переосмысления, моральные призывы. Выход из этого только произойдет через как бы разрушение и страдания. Вот такая неприятная новость.
Я бы добавила еще к возможным стратегиям и конкретным действиям активистов, людей, для людей, которые привыкли жить, как вот Женя Чирикова, начиная там с Химкинского леса, она не может по-другому. Ей необходимо это, ну, вот как воздух, это помощь, это расследование, это вытаскивание гражданских, кстати, лиц украинских, что тоже важно, не только военнопленных. Но плюс к этому еще то, что вы говорите, мемориал, они не только исторической, занимаются исторической справедливостью, но еще и то, что делает Олег Петрович Орлов, у них же целая делегация, целая группа, которая занимается расследованием военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. То здесь масса вообще возможностей. Я бы еще добавила заботу и помощь российским дезертирам. Вот уж кто точно нуждается в поддержке и в помощи, которые вот без всего, даже без документов российских остаются. Так что здесь масса вообще вариантов для использования своих талантов, да, и в том числе и политических. Ну что, отпускаю вас. Вижу, что глаза уже смотрят в другую сторону, в сторону другого эфира следующего. Да, Саш, спасибо вам большое. Спасибо нашим зрителям за то, что провели с нами эти почти полтора часа. Мы остаемся в записанном виде. И, как и призывает Морозов, пишите. Чат и комментарии все стерпят. Пишите, что хотите. Ваши отклики, ваши вопросы вдогонку. Вот. А напомню также, что у Александра Морозова выходит регулярно программа под названием «Опасные слова». И именно на сайте «Страна и мир», по-моему, да?
Да-да.
На канале, «Страна, да. канале «Страна и мир». Я, кстати, наша обложка нынешняя с ее названием «Происхождение гадов», я как раз вот посвятил эту обложку программе «Опасные слова», поскольку являюсь ее постоянным зрителем. Так что, дорогие друзья, не потеряйте нас в эфире YouTube. Спасибо всем и до встречи. Пока.